Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон», и я ее ведущий Александр Крузе приветствую вас. Сегодня мы в гостях у выдающегося деятеля современной культуры. Об этом человеке великий русский композитор Георгий Васильевич Свиридов говорил так. «Это очень талантливый человек, большой артист, настоящий художник, который умеет зажигаться и зажигать других. Это редкий дар». Мы в гостях у художественного руководителя и главного дирижера Московского государственного камерного хора, народного артиста Советского Союза Владимира Минина. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Николаевич Минин – советский и российский хоровой дирижер, хормейстер, педагог, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, кавалер орденов за заслуги перед Отечеством 3-й и 4-й степени, ордена почета. Родился в Ленинграде в 1929 году. В конце 30-х начал учиться в Ленинградском хоровом училище, но окончил уже хоровое училище в Москве в 1945 году. В том же году поступил в Московскую консерваторию. С 1949 по 1950 годы работал хормейстером Государственного академического хора СССР. В середине 50-х был художественным руководителем и главным дирижером ансамбля песни и пляски Северной группы войск в Польше. С 1955 по 1957 годы проходил аспирантуру в Московской консерватории у Свешникова. За десятилетия с конца 50-х по конец 60-х был художественным руководителем нескольких хоровых коллективов – Молдавской хоровой капеллы, Ленинградской академической капеллы, был заведующим кафедрой хорового дирижирования в Новосибирской консерватории. С 1971 по 1979 – ректор Музыкально-педагогического института имени Гнесиных. В 1972 году собрал хор и позже преобразовал его в профессиональный коллектив, известный сегодня во всем мире как Московский государственный академический камерный хор. Хор под управлением Владимира Николаевича Минина является одним из авторитетнейших хоровых коллективов в мире. С этим хором работали десятки выдающихся композиторов современности, среди которых Георгий Свиридов, Родион Щедрин, Гия Кончели и многие другие. Патриарх Московский и всея Руси Алексей II наградил Владимира Минина орденом святого князя Владимира и орденом князя Даниила Московского. А в 2013 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл орденом славы и чести, высоко оценив вклад Владимира Николаевича в сохранение духовных шедевров русской культуры. В декабре 2012 года Владимир Минин был удостоен ордена Андрея Первозванного.
Владимир Николаевич, я хочу вас поздравить с 45-летием вашего коллектива, который вы отмечаете в этом году.
Спасибо большое.
На ваш взгляд, в чем секрет долголетия коллектива? Или, образно говоря, на каких китах держится камерный хор под вашим руководством?
Ну, я думаю, что на ваш вопрос можно было бы ответить так. До тех пор, пока есть репертуар, который интересует публику, есть певческая манера, которая близка этой публике, то до этих пор жив интерес к данному коллективу. И это невзирая на то, что жанр хорового искусства сегодня находится на периферии интересов государства. И на периферии, пожалуй, внимание к нему со стороны все-таки тех, на ком лежит ответственность за состояние искусства в целом.
А как-то сменить баланс на этой чаше весов можно?
Сменить баланс можно при одном условии. Если руководство государства поймет, что наши предки воспитывали поколение буквой, цифрой и нотой. Да, так как у нас буквы и в меньшей мере, а цифра в большей мере сегодня главенствует в школе, плюс спорт, то, конечно, ни о каком эстетическом воспитании серьезном речи идти не может.
Ну, вначале вы сказали, что пока есть репертуар. Вот на сегодняшний день современные композиторы пишут для хоров.
Ну, вы понимаете, если жанр, так сказать, находится в загоне, то и интерес к этому жанру со стороны композиторов тоже ослабевает. Поэтому приходится идти на различного рода ухищрения. В частности, переложение оркестровых или фортепианных пьес для хора. Ну, если хотите, перелицовывание каких-то произведений для голоса, опять-таки для хора. Поэтому в связи со смертью Свиридова Гаврилина остался последний композитор, Рубин, который пишет для хора. Я больше не знаю серьезных музыкантов.
Ну вот говоря о расширении вот этих рамок, я не могу не отметить вашу работу со Стингом, со всемирно известным музыкантом. Вы сделали переложение, причем это было не просто веяние моды. Я видел фрагменты в интернете. Это было действительно вот работа и погружение. If blood will flow, then flesh and steel are one, drying in the color on the evening sun. Tomorrow's bread wash the stains away, but something in our minds will always stay.
Вы знаете, во-первых, тут повезло с чем? С выбором песни, потому что песня с ее содержанием довольно таким, знаете, отвечающим каким-то очень тонким чувством человека. Это, конечно, и потом удачное переложение.
А кто делал переложение?
Переложение делал, как это во мне покажется странным, артист оркестра имени Светланова Заборов. Так что вот Александр Заборов сделал очень хорошее переложение.
Ну, то есть, получается, если хоровых произведений нет, можно их черпать... Ну, из эстрадной музыки, из той же, из джазовой.
Как выход из положения. Понимаете, одно дело написанное произведение для хора – это одно. А другое дело произведение, которое можно петь хором – это разные вещи.
А вообще, на ваш взгляд, какая сейчас тенденция в современной музыке? Куда она движется сегодня?
Ведь, вы знаете, в симфоническом... В репертуаре такой же кризис, потому что оркестры ведь практически, если вы посмотрите на афишу, играют практически все время одно и то же. Одно и то же. Так что кризис, понимаете, искусство в нашей стране сегодня находится не на том положении, на котором оно находилось в 50-е, 60-е годы 20 века. Когда к искусству было внимание, когда, знаете, атмосфера в обществе, пожалуй, она провоцировала композиторов на создание серьезных произведений. И общество жило этим ощущением. Вот невзирая на тот, ну, если так скажем, пресс, которым обладало советское руководство, понимаете, невзирая на этот пресс, все-таки, так же, как во времена Николая I, знаете, пресс был гигантский после восстания декабристов, а в это же самое время творили Глинка, Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Вот чем больше пресс, тем больше сопротивления.
Господи, спаси благочестивые и услышины. Господи, спаси.
Своих творческих вечеров вы назвали свою профессию странной. Это несмотря на то, что эта странность дала вам мировое признание и стала делом всей вашей жизни.
Ну
в
и
чем странность профессии?
Знаете, это я, по-моему, что-то такое либо погорячился, либо оговорился странностью. Нет, понимаете, профессия как профессия. Странность ее в чем заключается? В том, что так же, как и симфоническое дирижирование, как и любой вид дирижирования, в том, что не ты непосредственно участвуешь, как пианист. Он подошел к роялю, и от него зависит все. Скрипач, от него зависит, как он сыграет. А здесь ты свои намерения обеществляешь через исполнителей. И вот это настолько, насколько ты сумел заразить исполнителя, настолько, насколько ты сумел воспитать исполнителя, зависит и твое искусство.
Ведь вам удалось произведение того же Свиридова исполнять, во-первых, впервые, он вам доверял. А во-вторых, все-таки он вам именно доверял, потому что он чувствовал в вас родную душу. Вот удалось вам понять замысел композитора?
Вы знаете, Свиридов был ведь композитор, если хотите, такой авторитарный. Он хотел, чтобы сочинение было исполнено только так, как он это слышит.
То есть вы все равно спорили, да?
Слышит.
Споры
были. Но, вы знаете, заключался компромисс. И этот компромисс зависел от того, насколько был я убедителен. Понимаете, он заключался либо ближе к его точке зрения, либо посередине, либо ближе к моей точке зрения. Но самое главное, музыку Свиридова я чувствовал так, как будто бы это она была моей родной музыкой. Вот так я чувствовал его музыку.
А вы помните свое первое музыкальное впечатление из детства? Откуда вообще все
истоки? Из детства, да, конечно,
вот
помню. Самое первое музыкальное впечатление – это в деревне песни крестьян. Это меня маленького...
Ваши родственники пели?
Нет, это возвращались с покоса. Вот летом я маленький был. Это был 33-й год, где я был малюсенький, что мне было 4 годика. В Ленинграде было голодно. Mm-hmm. И меня отправили в деревню к моему прадеду. Да, к моему
к прадеду.
И вот я там, в этой деревне, первое впечатление, это, конечно, впечатление природы, впечатление запахи дворовые, самые разнообразные, причем, включая навоз, деготь, понимаете, это все. И вкусовые ощущения, когда, знаете, хлеб пекли сами в русской печке. И когда отрезали тебе краюху хлеба черного на ужин, теплого, посыпали его крупной солью и давали стакан парного молока, так это же было, знаете, сказка.
Счастье, да?
Счастье, конечно. Поэтому вкусовые ощущения многие. Это я вам только одно из... Ну и, конечно, песни. Песни крестьян, которые возвращались с покоса. Вот это самое первое впечатление.
А когда вы решили связать свою жизнь с музыкой профессионально?
Я не решал ничего, это судьба. Знаете, я учился ведь в обыкновенной средней школе. Но у нас была замечательная учительница, которая вела хор. Она окончила Смольный институт благородных девиц в Петербурге. Она, видимо, приняла идеи революции. И она, значит... вела у нас в первом классе вот это хоровое пение. И я, как сейчас помню, это было очень, очень, так сказать, для меня удивительно. Она учила с нами песню Блантера о партизане Железняке. А там есть слова, которые, так сказать, довольно образные, там «След кровавый стелится по сырой траве» и так далее. Ну и вот я, видимо, в этом, знаете, в увлечении так стал выделяться, что учительница позвала мою бабушку и сказала: «Отведите вашего внука в капеллу, потому что Свешников производит набор мальчиков в хор».
То есть вы прям первый?
Да, бабушка.
Первый набор?
Да, отвела меня. А Свешников делал набор в два класса, во второй и в третий. Так как я перешел из первого во второй, я, естественно, поступил во второй класс, и в третий класс был на год старше нас. Вот было 30 мальчиков отобрано.
Oh, скасли в прутнике. Жизнь твоя и быль, то под вечер путник.